Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. В нашей студии у микрофона священник храма святого великомученика Георгия Победоносца, руководитель отдела молодежного служения Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем наши встречи, которые посвящены толкованию книги Иова Ветхого Завета. В прошлый раз мы прочитали и растолковали 8 главу, и у меня есть несколько вопросов, которые встают перед разумом, совестью любого человека, который живет уже не в Ветхом Завете, как вот это происходит в этой книге, а в Завете Новом. Итак, Вилдад, один из друзей, обращается к Иову и говорит: «Долго ли ты будешь говорить так, слова уст твоих, бурный ветер? Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их». Вот на этом стихе мне хочется остановиться. Всегда ли мы можем говорить о такой закономерности, что здесь речь идет о сыновьях Иова, которые все погибли, о том, что причиной смерти, причиной наказания Божьего, такого крайнего, строгого, являются грехи человека. Притом, видите, сыновья эти были молоды достаточно, у Иова было много детей, они согрешили пред Богом, и Он предал их в руки беззакония. И мы, с одной стороны, знаем, что чем человек согрешает, в общем-то, тем он и наказывается. Это действительно так. Но прав ли здесь Вилдад? Как мы с позиции Нового Завета можем ответить на этот вопрос?
Ну, он просто говорит, что Бог такая сила, которая просто всегда карает. Согрешил, тут же получишь по заслугам. Вот. Он, собственно говоря, вот такую пытается правду сказать. Это его правда, так называемая, о Боге. Что если ты согрешил, то ты и получаешь за это. Вот. В Новом Завете, конечно, мы видим совсем другое. Взять хотя бы самый такой потрясающий случай, когда привели к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеянии, и говорят, такого, что закон таких велит наказывать побиением камнями. И говорят, что делать с ней? И мы видим, как Господь поступает. Он простыми двумя словами говорит: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Разрушает все вот их, все, что они задумали. То есть наоборот, мы видим, что он вырывает ее из руки беззакония. То есть она впала в беззаконие, нарушила закон, нарушила его достаточно сильно, потому что прелюбодеяние – это один из самых страшных грехов, особенно в обществе традиционном. И вот Господь вырывает их, то есть ее, из вот этой руки беззакония. То есть она совершила беззаконие, и ее схватила рука вот этого беззакония. Да? То есть закон наказывает за какой-то совершенный грех. Вот Господь вырывает ее из этой руки. Поэтому можем говорить наоборот, что Господь, хоть и законодатель, и первопричина всего, но прежде всего Бог есть любовь. И вот эта любовь, которую Господь открывает ко всему творению, прежде всего, она старается человека спасти. И с точки зрения Нового Завета, конечно, Вилдад говорит неправду о Боге. Что Господь потом сам и подтвердил, сказал: «Твои друзья говорили не так верно обо мне, как Иов». То есть сам Господь сказал, что они говорят неправильно. Неправильно учат.
Отец Александр, но ведь и в Ветхом и Новом Завете мы можем очень часто наблюдать такую картину, зная, что мир лежит во зле и во грехе, мы видим, как люди согрешающие очень часто благоденствуют, живут в богатстве, достатке, и даже и на смертном одре бывает не раскаиваются.
Бывает такое.
Да, и почему же вот Вилдад вот так утверждает, что обязательно Бог наказал бы вот этих молодых еще детей,
да, вот.
Иова за их согрешение, когда мы знаем, что ведь человек должен к старости страсти к цели жизни подойти. И вот раскаяться Господь дает огромное время Адаму в грехопадении. Время это дал для того, чтобы он раскаялся в течение жизни и пришел. Mm-hmm. Вот насколько вот эти слова, они правомочны у Вилдада?
Вот в том-то все дело, что из-за любви Божией к творению, к человеку, Господь долготерпелив и может терпеть очень долго. И поэтому человек вроде бы согрешил и как будто бы не наказывается ничем. На самом деле Господь хочет его не наказания, а спасения. И Он о каждом заботится, чтобы тот вернулся на путь спасения, чтобы он снова открыл себе истину, вот этот, чтобы он в нем стал действовать промысел Божий по отношению к этому человеку. Промысел Божий может действовать тогда, когда человек перестает упираться. А если он все-таки в беззаконии своем упирается, упорствует во зле, но рано или поздно все равно с ним случится то, что он останется вот один на один вот с тем хаосом, с тем злом, которое он сеет. В этом, в каком-то смысле Вилдад прав. Вот. Просто вот этот смысл очень тонкий. Он прав, что рано или поздно беззаконника постигнет беззаконие. Но беззаконник же может покаяться. И если беззаконник покается, если он сможет ответить на милость и любовь Божию, то Господь сглаживает весь путь человека, исправляет, изменяет его и удивительным образом умиротворяет. В принципе, он это и немножко повторяет. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, то Он ныне же встанет над тобой и умиротворит жилище правды твоей. То есть фактически он сначала одно говорит, потом немножко другое говорит.
Вот это очень странные слова, потому да. что они настолько заносчивы и говорят о том, что как бы Вилдад утверждает, что Иов-то и не молился, и не каялся до сих пор, да. такие бедствия переживает, да?
Да-да-да. Поэтому здесь ну, вот так вот.
Мы видим, что и в Новом, и Ветхом Завете сам Господь нам этому пример, Он попускает праведнику состояние богооставленности,
да.
состояние вот крайнего испытания, когда человек вот в таком истощении сил должен устоять в вере. Вот такое происходит, и смысл этого испытания. Вот в данном случае мы говорим о том, что Иов — это прообраз Христа.
Да.
Через него Господь в Ветхом Завете приоткрывает тайну своих страданий, искупления, то, что будет в новом. Но ведь такие случаи в жизни встречаются. И сегодня, наверное, есть такие страшные обстоятельства, когда человек действительно теряет все и теряет здоровье. Вот как их объяснить?
Ну, вот посмотрим, что в Евангелии Господь Иисус Христос сам попал в состояние богооставленности
да.
во время. Он и не мог умереть, вот, если бы не было вот этой богооставленности. Это, конечно, та великая тайна, и понять ее невозможно умом, что Бог Отец оставляет Сына Своего, чтобы совершилась крестная жертва. Но Господь, тем не менее, на кресте восклицает: Боже мой, почему оставил меня?»
Но это по человечеству.
По человечеству, да, конечно,
как
по человечеству.
Как праведник Христос действительно да. пережил вот это
вот
состояние.
Вот эту богооставленность, да. да.
Вот. И Иов тоже переживает.
Иов переживает это. Но мы видим, что потом происходит. Просто мы сейчас забегать вперед, наверное, не можем.
Да, ну давайте мы обратимся к 9 главе.
Да, потому что мы забежим вперед, и будет не так интересно.
Так что на это отвечает Иов? 9 глава.
Вот. Иов, и отвечал Иов и сказал: «Правда, знаю, что так». То есть вот он восклицает: да, это правда, да, это очевидно.
Угу.
Там Вилдад еще говорит: посмотри на наблюдение, на все.
Отцов наших.
Отцов
да?
наших,
вники
да.
наблюдения
вники, что все так и было. И Иов говорит, вот прямо такой восклицательный знак стоит: правда, знаю, что так. Но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему, не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силой, кто восставал против него и оставался в покое. Кто восставал против него и оставался в покое? Вот так вот. Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем. Сдвигает с места, сдвигает землю с места ее, и столбы дрожат. Скажут солнце, не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кисиль и Хима, и тайники юга.
Это созвездие, которое соответствует нынешним названиям Большой Медведицы, Ориона и Плеяд. Да.
Ну да, как вот полагают.
Да, есть такое толкование.
Да, вот. Делает великое, неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет предо мной, и не увижу его, пронесется и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Вот это восклицание Иова, что да, ты правильно говоришь, но как человек оправдается перед Богом? В принципе, даже в другом месте он скажет, что Господь в ангелах находит несовершенство. Те, кто сотворены идеальными, вот, по сущности своей, по природе, да, и в них находит Господь несовершенство. Кто может ему противостать? Как человек может оправдаться перед Богом? Нет возможности у человека оправдаться перед Богом, говорит Иов. Поэтому из этого делает вывод, что Господь может за любую из грехов все что угодно сделать с человеком.
Да.
Поэтому он и не может понять, почему такое происходит. Потому что тот Бог, которого чувствует Иов, это все-таки Бог милосердия и справедливости. Но почему такая несправедливость с ним происходит? Он понять не может. И вот восклицает. Так, дальше, да, читаем?
Да, дальше.
Бог не отвратит гнева своего. Пред ним падут поборники гордыни. Тем более, могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова перед ним? Хотя бы я и был прав, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями». Вот то, что мы только что сказали, да? Что я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто мои раны умножает. То есть получается, что он ему раны умножает невинно, безвинно раны умножает. Он же не знает, Иов-то ведь не знает, какой пролог был на небе. Он не знает, кто ему причиняет эти раны, что Господь попустил по какой-то вот причине, для какой-то цели, вернее, вот так скажем, что когда происходят с человеком какие-то страдания, Господь по какой-то цели их, для какой-то цели их попускает. Если действовать силою, то он могущественен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным. Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Вот здесь уже он доходит до такого восстания, говорит, что Господь виновен во всем том зле, которое происходит с ним. Но здесь надо сказать, что для человека древнего...
В том смысле, что он попустил это.
Вот дело в другом. Дело в том, что для человека вот того времени у них не было вот такого осознанного учения о сатане, о зле. Это было, оно очень туманное было, откуда появилось зло, как что произошло. И считали люди, что человек совершает что добро или зло, которое с человеком происходит, все от Бога. И это не случайно, потому что вот в условиях того многобожия, которое было везде, та вот вера, которая открывается Аврааму и потом открывается израильскому народу, она подчеркивает, что вот кроме Бога нет других богов. Подчеркивает принципиально. Если вдруг появляется какой-то другой злой бог, как вот в зороастризме это было, там два бога, один добрый, а другой злой, и они друг с другом борются. И люди могли поклоняться и тому, и другому богу поклонялись. И вот у людей того времени, у иудеев особенно, которые только вышли из Египта, Египет наполненный различными божествами, богами, многобожием, и у евреев всегда была такая вот такое искушение обратиться к чужим богам. И поэтому происходит такая проблема. Происходит такая проблема, что если вдруг они узнали, что есть какой-то там сатана, злая какая-то, злые бесы, они бы наверняка стали поклоняться им, чтобы как-то с ними договориться, чтобы они не наводили такого зла, которое навели на Иова.
Это есть вот магия.
Да. И поэтому, да, и поэтому такой вот момент очень важный, что когда Господь открывается вот этому израильскому народу в самом начале, Он говорит, что все в моих руках, все в моей власти. Я могу ожесточить сердце фараона, и он ничего не сможет сделать. И это принципиально важно было для людей того времени. Поэтому Иов находится вот еще вот в этой жизни, в этой парадигме, что мы все принимаем от Бога, и добро, и зло. Бог как только носитель любви, добра и милости в то время еще не воспринимался. И именно из-за того, что учение, до этого учения дорасти еще нужно было, как бы вот эта вот божественная педагогика должна была довести людей до такого состояния, чтобы они восприняли Христа. Мы видим даже, что Христос в Евангелии открывается только тем людям, которые, что его божественная природа, она не сразу открывается. Она очень как бы спрятана от иудеев, вот те, которые с ним встречаются. Только Петр и другие ученики вдруг открываются, приоткрываются перед ним, что он сын Бога Живаго. Для всех остальных скрыта вот эта божественная природа, природа любви подлинная. Потому что иногда человек вот в таком, когда в диком состоянии находится, в варварском состоянии, его любовью очень сложно спасти. Апостол Иуда.
Практически невозможно.
Да, иногда практически невозможно, когда дикость в сердце человека.
Звериные, первобытные. Звериные,
да.
Не случайно отцы говорят о том, что кто научает любви прежде страха, тот приводит человека в погибель.
Совершенно верно, да. Апостол Иуда говорит, что одних страхом спасайте, вот, не любовью, а страхом. Что есть такие люди, которых только страхом можно спасти, по-другому никак. И вот это время такое было, когда человек все воспринимал от Бога. И Иов, конечно, был, несмотря на свою праведность, он все равно существовал вот в той системе, вот в той мировоззренческой системе, где Господь все открывает, и добро, и зло, все от него. Поэтому здесь вот можно понять, почему он не может понять. Можно понять, почему Иов не может понять, что с ним происходит. Что, с одной стороны, он же знает, что он жил и старался все исполнить. Что действительно его праведность была уникальной. И удивительной праведность была. И почему Бог, который все это обещал, и то, как он в это верил, почему такое с ним произошло? Он понять этого не может. Вот. Ну, давайте дальше прочитаем. Так, мы остановились на 24 стихе. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Вот он, вот эту вот парадигму, про которую я рассказал, вот это вот представление о мире, его здесь транслируют. «Дни мои быстрее гонца, бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь?» То есть вот здесь еще один момент, что если я виновен, ну тогда сделай, чтобы я умер, он говорит, чтобы произошла смерть. «Хотя бы я омылся и снежную водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд». И вот дальше идут слова, конечно, пророческие, удивительные слова. Та вот жажда, вопль, можно сказать, Ветхого Завета, ветхозаветного человека. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня свой жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе». Вот это вот прозрение Иова, его жажда, чтобы был такой посредник, который бы, с одной стороны, знал всю вот
человеческую жизнь, да, человеческую несправедливость этого
жизнь,
мира,
да,
с другой стороны, Божью праведность, да, и
да,
добро.
И был бы Богом. Вот, конечно, здесь пророчество о Христе, оно...
Этот посредник и есть Христос, который прожил жизнь как человек, и в то же время является... соединял в себе вот, и божественную природу. Итак, глава 10. Иов продолжает,
да, продолжает
свою речь, да?
Свою речь, да. «Опротивила душе моя жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься». Вот он пытается вырваться, вот, вырваться, когда человек находится в таком сложном тупике. Он постоянно спрашивает, как быть, что делать. «Хорошо ли для тебя то, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылает свет? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа? Что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне? Хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки
твоей».
Да, от руки твоей. «Твои руки трудились надо мной и образовали все меня кругом, и ты губишь меня». Ну вот, вот это вот он продолжает вот эту мысль, не может понять, почему такое происходит. «Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня, и кожу, и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой». Вот, вот здесь у Иова самое страшное — это страдание, еще раз вот это подчеркнем. Два разных опыта. Два разных опыта сталкиваются. С одной стороны, опыт любви к Богу, и жизни вот в этой любви с Богом, это один Бог. Другой Бог, который его наказал для Иова. И вот эти два, вот две вещи, они его разрывают. Именно это больше всего приносит ему страданий. Потому что он думает, а может быть, тогда все было неправильно, а может быть, тогда все было как-то по-другому. И вот именно вот вопросы смысла жизни, они самые мучительные. Вопросы мировоззрения, смысла жизни, они самые мучительные в жизни. Пока человек на них не найдет ответ, он будет мучиться, мучиться и мучиться.
Отец Александр, когда вот Иов так говорит о том, что ты одел плотью, кожей меня, вот нет здесь того смысла, что само разлучение души и тела, оно вот не воспринималось тогда как нечто ненормальное, и люди, может быть, о душе не знали, что она продолжает существовать. Вот в чем здесь тайна?
Да, здесь такой момент, что учение о посмертной жизни, оно не было тоже развито. Оно не было развито, оно было вот так тоже туманно еще существовало. Но там мы еще коснемся этого, потому что там будет, Иов будет об этом говорить и тоже свидетельствовать о том, что Господь воскресит его. То есть это мы еще разберем на примере того, как он представлял, что будет. Потому что учение о воскресении из мертвых, оно появляется позже вот, в Библии. Постепенно оно формируется. Вот саддукеи, они не верили в воскресение мертвых.
Угу.
То есть они считали, что вот из Пятикнижия Моисеева это невозможно вывести, значит, никакого воскресения мертвых нет, и никакого загробного существования тоже нет. Вот, то есть такие были, в каком-то смысле, они не атеисты, конечно, а вот были неверующие в жизнь вечную. Это мы говорим про саддукеев, что, вот, что Ветхий Завет, Библия, она постепенно раскрывает вот это свое учение, и как бы детали выявляются, выясняются, просветляются постепенно.
Да, но пока вот Иов смерть, болезнь, когда его плоть поражена, проказы, он воспринимает вот как такую трагедию, трагедию смерти, и воспринимает себя целиком. То есть вот душу и тело, видимо, не разделяет. Человек действительно вот,
да,
так, как
да.
православный
представляет. Ветхий Завет, он смотрит на человека как на личность.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. В следующий раз мы вновь обратимся к 10 главе и будем говорить об речи Сафара, второго друга Иова, который тоже обратит к нему свои слова. В нашей студии был отец Александр Сандарев, руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской метрополии. До новых встреч, отче, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.